Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена заповеди «Не лжесвидетельствуй». У нас уже были заповеди, посвященные почитанию Бога, посвященные воровству. Напомню, передача о воровстве совпала с началом военных действий между Россией и Грузией. Я думаю, что христианская точка зрения, помимо всего прочего, заключается в том, чтобы не спешить, как Бог не спешил рождаться в мир, как Бог не спешит со вторым пришествием, дает некоторую паузу, держит. Так и сейчас, когда, в общем, в России про войну уже забыто, идут развлечения, День города, а вот я думаю, что если по-христиански, все прямо наоборот. Как раз теперь для христианина наступает время относительного спокойствия, когда можно и нужно подумать на такие вещи. Почему я думаю, что и сегодня, как когда мы говорили о воровстве, все время сворачивали на войну, война как способ что-то украсть, так и сегодня, говоря о лжесвидетельстве, о лжи, я не буду стараться забыть о том, что война, начавшаяся в августе этого года, к сожалению, в каком-то совершенно определенном техническом смысле, если мы говорим о военной технике, о солдатах, она в каком-то смысле продолжается. Люди, будем надеяться, не гибнут, но все-таки танки не там, где им хорошо бы быть. И есть люди, которые считают, что их оккупировали. Ну, что делать? Заповедь «Не лжесвидетельствуй», мне кажется, имеет к этому прямое отношение. И вот почему. Что такое ложь? Я думаю, что из христианской точки зрения, с нехристианской ложь, это прежде всего средство определенной агрессии. Это средство самоутверждения за чужой счет, это средство оборониться от другого и перейти в ответное наступление. И когда мы слушаем заповедь «Не лжесвидетельствуй», мы вспоминаем, что изначально она была, относилась только к судебному процессу. Вот на суде не лжесвидетельствуй. А в современном мире, я думаю, что это неплохо, эта заповедь относится вообще ко всякой лжи, ко всякому вранью. Не обязательно ограничивать ее зданием суда. И даже наоборот. Большинство из нас, я надеюсь, никогда не будет в суде и будет избавлено от необходимости тягаться из-за колодцев или межи с соседом. Дай Бог, чтобы мы в суд не попали. Но от этого мы не перестанем оставаться перед необходимостью говорить правду. И, наверное, тогда я бы предложил так поставить вопрос. В принципе, то, что человек верует в Бога, что для человека, кроме земли, неба, ближних, социальных и моральных норм, существует еще творец совершенно другой, огромный, высший. Вот эта вера, она влияет на отношение человека к самой возможности говорить правду. И насколько влияет? Ведь, скажем, сказать правду о Боге, ну, практически невозможно, он совершенно другой. Да и, собственно, не нужно, потому что мы не в суде говорим о Боге. А вот насколько существование Бога ведь часто призывает для того, чтобы вот побойся Бога, говори правду. Какая связь? Как вера в Бога влияет на человека в отношении способности говорения правды или хотя бы веры в то, что правда возможна? Если можно, я представлю наших сегодняшних участников, не называя их конфессиональной принадлежности, все христиане, большинство православные, не называя профессии, потому что здесь прежде всего люди мыслящие, так или иначе связаны кто с богословием, кто с практической миротворческой деятельностью. Двое из наших участников во время всех этих трагических событий оказались просто непосредственно в Абхазии, в Сухуми, и многое видели своими глазами. В этом смысле могут быть свидетелями или лжесвидетелями. И у нас в гостях Дарья Масленникова, Андрей Налетов, Ирина Вологина, Андрей Филозов. И я, наверное, попрошу Андрея Филозова, как человека теологически, наверное, наиболее опытного. Вот как вы считаете, вера в Бога, как она меняет взаимоотношения человека с самой возможностью говорить правду?
Существует такая точка зрения, характерная для людей, впервые приходящих, так сказать, в христианский мир, в мир христианских ценностей, даже христианской терминологии. Это наличие у людей, у детей Бога, такого качества, как свобода воли. Это спорная точка зрения, которую, например, многие протестантские церкви и объединения не разделяют, но, по крайней мере, она, скажем так, стопроцентно характерна для ортодоксальной церкви, которая все-таки составляет при всем удивительном и прекрасном расцвете протестантизма, все-таки ортодоксальная церковь с ее приходом огромным в 1,5 миллиарда человек, в общем-то, по всей планете, наверное, составляет огромное большинство.
Я только тогда уточню, ортодоксальная церковь, вы имеете в виду католиков и православных?
Разумеется, разумеется. В данном случае мы говорим исключительно о догматике. Ну вот, существует такая точка зрения у людей, которые впервые приходят в этот мир, в эту общность, относительно свободы воли. И когда они пытаются примерить это осознание своей свободы воли на себя, то они предпочитают объяснять это в терминологии выбора. То есть свобода воли для огромного большинства христиански мыслящих людей, непрофессионально в первую очередь христиански мыслящих, сосредотачивается вот на неком выборе между добром и злом. Эту точку зрения можно назвать, скажем так, ученической, такой предназначенной для церковно-приходской школы. В действительности, наверное, все-таки свобода воли проявляет себя в том, что принято называть богосотворчеством. То есть в некоем акте творческом, который мы совершенно сознательно присоединяем к непрерывному, продолжающемуся, так сказать, вне категории времени и пространства, акту божественного творения, который все время продолжается, все время разворачивается из этого центра. И вот в этом смысле то, что мы делаем, в той или иной степени соответствует, что ли, замыслу Бога, в той или иной степени соответствует этой модели творения. И, наверное, в степени, так сказать, нашего расхождения в наших свободных действиях вот с этим направлением, которое избрал Бог и по которому он идет один или бок о бок с нами, видимо, это и можно назвать фактическим, что ли, определением лжи. Вот такая точка зрения.
Ага, но это означает, давайте сузим вопрос, возьмем практическую иллюстрацию. Было объявлено, что грузины совершили акт геноцида против осетин. Может ли человек допустить саму мысль о том, что он может судить, допустили или не допустили? Или человек должен развести руками и сказать: «Я не знаю и не могу знать».
Здесь вообще мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией. Дело в том, что поскольку речь идет о людях, то есть о детях Бога, созданных по образу и подобию Бога, и все, что мы делаем, все, что мы творим, оно так или иначе коренится в вечности. Оно будет иметь дальнейшее продолжение к добру или к худу. Это уже зависит от вектора, от направления нашей деятельности. Так и то, что мы делаем со словами, грубо говоря, те свидетельства, которые мы произносим, свидетельствуем ли мы об истине, или же мы свидетельствуем, так сказать, в совершенно противоположном направлении, это не просто сказанные нами слова, так или иначе описывающие сложившуюся ситуацию. Это не просто наш выбор, это акт нашего творчества. И в тот момент, когда мы возводим некое обвинение, совершенно квалифицированное обвинение на нашего ближнего, мы должны осознавать, что мы сдвигаем при этом, так сказать, в божественной конструкции некие камушки, перемещаем, так сказать, некие связи, и вот к добру или к худу мы их перемещаем, выправляем ли мы то, что нарушено, или же мы, наоборот, еще больше запутываем картину. Это не просто наш выбор между добром и злом, это наш сознательный вклад в мировой процесс творения. Находимся ли мы в русле этого процесса, или же мы блокируем этот процесс?
Говорил Андрей Филозов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В это воскресенье, 7 сентября, в час дня, в программе «Общественное мнение» мы вновь обсуждаем отношение россиян к конфликту в Грузии. В гостях у «Радио Свобода» социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра и политолог Дмитрий Орешкин. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную заповеди «Не лжесвидетельствуй» и попытки ее понять на материале нашей современной жизни. И тогда вот свой вопрос о том, может ли современный житель России определить свое отношение к тому, что происходит вокруг. А вообще, вот российский житель современный, он должен выносить свои суждения или нет? Он должен просто выполнять то, что ему сказали, и принимать это на веру, или он должен выступить свидетелем, ну, как бы сказать, самостоятельности своей позиции? Вообще, мы судьи или свидетели, или понемножку и то, и другое? Вот наши гости, Ирина Вологина, одна из участниц митингов, пикетов, которые бессменно вот уже несколько лет проходят в Москве на Пушкинской площади, антивоенных пикетов. Вот нынешняя ситуация, опять пролилась кровь, опять стреляло оружие. Вы для себя как определяете, вы судите эту ситуацию, вы являетесь свидетелем ли чего, видите ли вы здесь ложь, пытаетесь ли вы ей противостоять? И насколько, вот, на ваш взгляд, то, что вы человек верующий, вам помогает или, напротив, мешает?
Ну, знаете, здесь, наверное, такая ситуация, чтобы вынести какое-то суждение, вот судье в суде, что надо, он должен иметь информацию, объективную информацию с обоих сторон. Тогда уже можно вынести суждение. Значит, что мы имеем вот в виду? Произошла война, произошли боевые столкновения, погибли люди. Сейчас обсуждается, было это геноцидом или нет. Насколько я знаю, юридическое определение вот геноцида, могу сейчас не точно сформулировать, это целенаправленное уничтожение этнической группы, социальной группы. Сейчас, вот, к сожалению, в мире это очень используется понятие, и, к сожалению, им манипулируют. То есть, по сути, ведь неважно, было оно целенаправленное или нецеленаправленное, преступление совершено, и люди погибли. И надо, в общем, выяснить, почему они погибли и кто в этом виноват. Потому что, вот, например, в Чеченской республике происходила война. Погибло четверть населения, кто-то спорит о цифрах, но людей погибло очень много, учитывая, что вот чеченцев было около миллиона. Это огромные потери для народа. Но геноцид это или нет? Российские военные говорят, нет, не геноцид. Мы их целенаправленно не уничтожали. Мы, в общем, уничтожали террористов. Но так как мы по-другому не умеем, вот получается, да, мы уничтожили очень-очень много мирных жителей. Ну, фактически, что? Непреднамеренное убийство, преднамеренное убийство, но это уже убийство, и это преступление. Вот я бы в этих, как бы, оценках вот отталкивалась именно от этого, что преступление было совершено. Второй мотив, хотел человек, не хотел. Вот в римском суде, насколько я знаю, отталкивались именно от самого факта, что вот человек убит.
Вот. То есть вы предпочитаете не заниматься, как говорил Салтыков-Щедрин, чтением в сердцах?
Понимаете, чтение в сердцах необходимо, но это не относится, наверное, все же к человеческому где-то суду. Вернее, относится, но не на 100%. Потому что, ну, если совершено страшное преступление, если погибло, допустим, много людей, может быть, этот человек безумно страдает, может, он плачет по ночам, но это не повод не привлекать, наверное, его к ответственности.
Говорила Ирина Вологина. Андрей Налетов, вы во время всех этих событий оказались в Абхазии. Как вы считаете, помимо того, что вы участник, так уж случилось, этих же мирных пикетов и митингов частый, и правозащитник, как вы считаете, вот то, что вы лично оказались там, помогает или мешает вам оценить пропаганду, те сведения, которые обрушились мощным потоком на жителей России? И как, насколько, опять же, ваша вера вот, вам помогает со всем этим справиться?
Да, очень помогает. То, что мы видели своими глазами, буквально ориентирует нас на каждом шагу вот, в том, что вот, происходит, в том, что говорится, в том, что, скажем так, мы слышим в государственной пропаганде или в средствах массовой информации, которые кренятся в ту или иную сторону, опять-таки в военную сторону, да, участников конфликта. Мы видели своими глазами, как распространяется и информация, и правдивая, и лживая информация в Абхазии. Там, фактически, там нет не было объективной информации по телевидению или в газетах. Газета в Абхазии очень мало своих собственных. Вот. То, что мы видели своими глазами и слышали, это свидетельство людей, которые там были, в Кадорском ущелье во время боевых действий, когда вытесняли оттуда и мирных жителей, и грузинских военных. Мы видели... что мы слышали самую разную информацию. Допустим, от людей, которые пришли из Кадорского ущелья, резервистов, мы знаем, что боевых действий они там не вели. Они сказали, что мы вот стреляли вверх, а потом вошли в ущелье, там уже никого не было. Там не было ни грузинских военных, не было ни мирных жителей Сванов. То есть их всех вытеснили так, да. Из выступления Багапши мы знаем, что с 8 по 10 число там шли, вот прямо цитирую, вторые сутки наша авиация и артиллерия наносят удары по местам дислокации грузинских подразделений. Это он говорит о Кадорском ущелье 10 августа. Это опубликовано речь в газете вот, в одной из абхазских газет. А вот, и вот эта вот разница в информации, она очень интересно, да, когда сначала нам говорят люди, родственники которых были в Кадорском ущелье, что есть раненые, но не было убитых, а потом, спустя несколько дней, уже говорится о том, что не было и раненых, это тоже заставляет как-то задуматься, вот это вот прохождение слухов и, скажем, информации из первых уст и так далее. Потом, затем, конечно, мы видели, мы слышали, допустим, слово «геноцид», вот это слово «геноцид», по отношению к событиям грузино-абхазской войны 92-93 годов. И вот здесь я должен сказать, что и оно тоже, вот этот термин, применяемый к тем событиям, к событиям того времени, тоже неправомерно, потому что, вот, допустим, я был в местах боев того времени, 92-го года, там, где вот в этих фотографировал дома, которые оказались в зоне обстрела с двух сторон, вот частные дома, частные строения между Гагрой и Бзыбью. Значит, там жили и грузины, и абхазы, и русские, и осетины в этих домах. И вот они оказались между двумя армиями, абхазской и грузинской, и гибли там. На абхазской стороне воевали грузины-звиадисты. Значит, абхазы сейчас грузин обвиняют в том, что они тогда, грузины, проводили геноцид по отношению к абхазам. И поэтому грузин всех вытеснили оттуда, да, выгнали. То есть грузины ушли. Как же это все сопоставить, если грузины воевали и на абхазской стороне и так далее? Какой же геноцид мог быть? То есть очень много таких вещей мы наблюдали, которые не соответствуют. Ну, информация не соответствует. Информация, окрашенная в эмоциональные тона. Скажем так, информация ненависти, язык ненависти, да, не соответствующий именно объективным реалиям. Вот это тоже очень важно.
Говорил Андрей Налетов и наша четвертая участница Дарья Масленникова, которая тоже так случилось была в Абхазии во время всех этих событий. Вот Андрей говорил об эмоциях, о языке ненависти. Считается традиционно, что женщина более эмоциональная. А как бы вы сказали, вот то, что вы и женщина, и верующая, помогает разбираться, на ваш взгляд, лучше, чем мужчинам, вот во всех этих хитросплетениях? Когда вы были в Абхазии, вам трудно было разобраться, ну, скажем так, вот это те же обвинения в геноциде, правда или ложь? На ваш взгляд, что вообще помогает больше, рассудок или сердце?
Мне трудно ответить на вопрос именно так. Вот вера, безусловно, помогает, потому что для меня существует безусловный приоритет ценности человеческой жизни. Мне кажется, что ситуация на Кавказе, она не сейчас началась. Это очень запущенная ситуация с 90-х годов, когда объявили о своей независимости Южная Осетия и Абхазия, и Грузия пыталась силой их вернуть, там накоплен гигантский ком вполне справедливых обид. То есть то, что мы видели в Абхазии, она настроена вся антигрузински. К нашим миротворцам там относятся как к спасителям и благодетелям. Потому что реально вот в 92-93 году Грузия уничтожила огромное количество людей. Ну, не огромное, но 3000 считается. Вот. После чего Абхазия поступила с теми грузинами, которые воевали против них, более чем жестко. Их просто выдворили из страны.
И речь идет о десятках тысяч людей.
Ну, да, примерно в 4 раза больше было грузин, чем абхазов. Остались только те грузины, которые воевали на абхазской стороне. Их тоже достаточное количество, но не так много. И естественным образом в Абхазии страшно боятся реванша. Они предполагают, что если будет восстановлена территориальная целостность Грузии, то это приведет к тому самому геноциду. Вот. И мне,
Вы бы, прошу прощения, сказали бы по-женски, по-христиански, уж не знаю. Это вот, на ваш взгляд, Грузия же христианская страна. Вы верите в то, что действительно люди, которые сами много пережили от своих завоевателей, от монголов, от персов, что они способны вот так вот отомстить?
Вы знаете, я процитирую слова одной очень культурной, очень демократически настроенной женщины, родом из Гагр, беженки, которая не так давно, посмотрев фотографии своего родного города, лежащего в развалинах со времен той войны, сказала, что она туда вернется только после того, как ни одного из этих ублюдков там не останется, и что абхазцы недонарод, и их надо уничтожить. Я так думаю, что среди грузин, конечно, не все так думают, но если есть какой-то процент людей, рассуждающих таким образом, то резня неизбежна.
Говорила Дарья Масленникова. Напоминаю, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную Западе лжесвидетельству, и мы пытаемся понять, можно ли найти правду и говорить правду в ситуации современной.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве к 5,5 годам заключения приговорена главный редактор районной газеты, писавшая о злоупотреблениях при проведении точечной застройки. Москва разрешила наблюдателям ОБСЕ свободное передвижение в контролируемых российскими войсками районах Грузии. По словам действующего представителя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Александра Стуба, разрешение распространяется и на буферную зону вокруг Южной Осетии. В Кремле прошло заседание Госсовета России, на котором обсуждается ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии. К собравшимся обратился президент России Дмитрий Медведев. «Абхазия будет стремиться вступить в СНГ и союзное государство России и Белоруссии», заявил на брифинге в Москве президент республики Сергей Багапш. Авиакомпании, входящие в Альянс Air Union, начинают постепенно отправлять ранее задержанные рейсы. Рейсы откладывались из-за долгов за топливо авиакомпаний, входящих в Альянс. В Москве сегодня празднуют День города. В российской столице около 5000 праздничных мероприятий. Следят за порядком более 20000 сотрудников милиции. Новым президентом Пакистана избран Асиф Али Зардари, лидер Пакистанской народной партии, супруг бывшего премьер-министра Беназир Бхутто, убитый в прошлом году. По предварительным неофициальным данным, Зардари набрал большинство голосов депутатов национального парламента и ассамблеи четырех провинций. В Египте жертвами оползня стали не менее 18 человек, более 30 ранены. Оползень сошел на жилой квартал в бедном пригороде Каира. Ведутся спасательные работы. На юго-западе Афганистана в результате теракта погибли 6 человек, в том числе прокурор провинции Нимрос. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Мы продолжаем говорить о возможности правды в мире, где лжи не просто много, а где много лжей. Ложь одного государства конкурирует с ложью другого государства. И где, я боюсь, может быть, самой нормальной реакцией человека – это сказать по Шекспиру: «Чума на оба ваши дома» и «спрятаться». Я не буду опять напоминать, кто у нас в гостях, просто напомню, что мы уже в прямом эфире. Звонки приветствуются, но намного не рассчитывайте. Все хотят высказаться из тех, кто в студии. Наш телефон 8-800-200-22-12. Так вот, по минутке готовьте речь на весь мир. И я тогда еще раз спрашиваю Андрея Филозофа, нашего, я бы сказал, богословского консультанта. Потому что, ну, из всех присутствующих Андрей так ярко, значит, мотает головой, вот. Но я скажу, вы из всех присутствующих явно лучше всех можете как-то подняться над сиюминутным. Вообще, вот скажите, заповедь «не лжесвидетельствуй», она что означает? Что человек может не лжесвидетельствовать? Вот заповедь «не прелюбодействуй», когда ее Спаситель в Евангелии процитировал и объяснил, что она означает, вплоть до того, что нельзя разводиться и смотреть на женщину с вожделением, так ученики так вздрогнули, что до сих пор содрогается вся вселенная, и сказали: тогда лучше не будем жениться. Так появилось монашество. А заповедь «не лжесвидетельствуй», она что означает? Что надо просто сидеть и молчать? Когда человек лжет, это вообще разрушает, это вообще поверхностное явление, или это затрагивает его сердце? То есть это вот правдивость, это вот сама суть человечности, или это то, что может быть, а может не быть, в зависимости от обстоятельств? Говорит Андрей Филозоф.
Прежде всего, надо иметь в виду, что заповеди – это все-таки, скажем так, негативные рекомендации. То есть это не советы, а запреты. И исторически этих заповедей, как мы знаем, гораздо больше. То есть вот эта вот форма там 10 заповедей, она является, для тех, кто не знает, очень сильно упрощенной. Это, скажем так, такая сумма заповедей, ну, что-то вроде курса молодого бойца. Для чего вообще эти заповеди были придуманы? Исторически они не предназначались для, так сказать, повседневного человеческого обращения. Это была буквально техника духовной безопасности. То есть это были некие обязательства, запреты, которые обязаны были соблюдать некие люди, совершенно определенное, ровно в продолжении того времени, пока они несут на себе некий ящик через некую пустыню. В этом ящике находился их бог. И вот техника безопасности в обращении с этим богом подразумевала соблюдение определенных правил, которые никому и в страшном сне бы не приснилось, что от него потребует их соблюдать вот каждую минуту, каждый день самой обыденной жизни. То есть тогда это казалось недосягаемой духовной высотой, абсолютно неосуществимой в повседневности. Но вот пока ты находишься в непосредственном общении с твоим богом, то чтобы тебя, грубо говоря, не убило святым духом, как током, то ты должен соблюдать эти заповеди, чтобы твоя, так сказать, природа не вступила в противоречие с природой божества, как отрицательный полюс с положительным полюсом. То есть полярность у вас должна быть примерно одинаковая, чтобы не произошло искры. Вот, поэтому, когда речь идет о том, может ли человек, вот как ему относиться к этой заповеди, не лжесвидетельствуй, что это призыв к какому-то активному творческому акту, нет, это, наверное, все-таки, как и любая заповедь, призыв к самосохранению, то есть определенная техника духовной безопасности, которая в нашем случае, поскольку все-таки с момента исхода из Египта прошло уже очень много времени священной истории человечества, духовной истории человечества. Человечество эволюционировало за это время. И оно очень усложнилось, усовершенствовалось, улучшилось, поумнело. хотя все старые его пороки остались при нем, но прибавились многие новые достоинства и многие новые знания о том, как надо себя вести. Теперь эти заповеди распространяются, так сказать, уже на все человечество, благодаря проповеди Спасителя, и на каждый уже день нашей жизни, поскольку в отличие от 12 колен Израилевых, которые несли ковчег через пустыню, и для них это был частный момент их истории, для нас присутствие Бога в нашей жизни происходит каждую секунду, каждое мгновение нашей жизни. Он уже не трансцендентен, то есть не потусторонен нам, он имманентен, сопределен нам, и в любой момент мы находимся в общении с Ним. Поэтому и заповеди, так или иначе, нам следует соблюдать непрерывно. Ну и Бог дает нам, соответственно, для этого другие силы, другие средства, другие способы, чтобы мы могли это осуществлять.
Говорил Андрей Филозов. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Поскольку вы начали рассматривать эту заповедь на конкретном вполне примере, то я тоже возьму пример из этого же региона. Я подумал, что грузины не смогут жить со своими меньшинствами, еще когда никакой независимой Грузии не было. Был такой, вы помните, фильм «Тенгиза Абуладзе. Покаяние». И особенность этого фильма была в том, что там было много взято из прямо, ну, калькировано с некоторых фильмов про фашизм. Некоторые говорят, что он похож на Берию, главный герой, этот диктатор. Но единственное, на кого он абсолютно не был похож, это на самого Джугашвили. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Если представители интеллигенции своего конкретного диктатора заменяют неким обобщенным образом, вот это лжесвидетельствование или это художественная свобода?
Хорошо. Андрей? Андрей Налетов.
Да, дело в том, что в данном случае фильм «Покаяние», в общем-то, поднимается на общечеловеческий уровень, поднимает тем, что не похож, и похож в то же время на многих диктаторов, в то же время это какой-то суммированный образ, поднимает этот образ диктатора на общемировой уровень. Скорее всего, он именно является христианским фильмом, а не сиюминутным и не о чем-то конкретном. И Тенгиз Абуладзе все-таки, вы знаете, все-таки он при жизни своей, он доказал ненависть именно вот к сталинскому времени, к сталинизму, и это не единственный его фильм по данному поводу сделан и снятый. Спасибо.
Говорил Андрей Налетов. На прошлой нашей передаче речь шла о национальности Сталина. Осетин или грузин. И историк Валентин Арсеньевич Никитин как раз подчеркнул, что все-таки грузин. А я скажу так. Вот что значит лжесвидетельствовать? Если, я прошу прощения за раннюю всех, но я скажу так. Если русский человек говорит, что Сталин грузин или осетин, это лжесвидетельствование. Если грузин говорит, что Сталин русский, советский, это лжесвидетельствование. Я думаю, что в данном случае сказать правду означает сказать, что Сталин человек, что то зло, которое было в Сталине, есть и в русских, и в грузинах, и в осетинах, и в американцах, и в китайцах, и в урду, во всех. Зло не имеет национальности. И пытаться его приписать какой-то национальности означает лжесвидетельствовать о мире. У нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня вопрос, мне кажется, как-то связан вот с лжесвидетельствованием такой. Вот насколько человек имеет право, один человек, так сказать, призывать, скажем, какой-то вере других? В том плане, что, ну вот, в недалеком прошлом нас, скажем, убеждали в самом верном учении, да? Причем некоторые вполне искренне, как бы, убеждали. Потом оказалось, что это не так. И, как бы, и многих людей постигло, так сказать, разочарование. Или вот один человек, ну, скажем, какой-то веры призывает тоже поверить. Но все мы, конечно, люди, все человеки, а истина обладает только, как говорится, один Господь. Есть разные религии. То есть вот насколько человек имеет право, так сказать, ну вот если он сам...
Вопрос понятен, религии. Да, хорошо, да. Говорит Андрей Филозов.
Добрый день. призывать к вере, наверное, все-таки имеет право, потому что это акт, так сказать, как правило, социально безопасный. Это обычное исповедание своей веры, попытка проповеди, не имеет ни малейшего права призывать других людей, представителей других вер или просто неверующих людей жить по правилам этой веры, к которой он призывает, до тех пор, пока они, так сказать, официально не подписались на это, то есть не объявили себя верующими и не взяли на себя ответственность с этим связанную.
Говорил Андрей Филозов. А можно я тогда к Евангелию все-таки попрошу вернуться, потому что вот суд над Спасителем. Кстати, тоже шел под лозунгом борьбы с геноцидом, потому что, как сказал Каиафа, лучше пусть погибнет один человек, чем весь народ погибнет. Речь шла о том, что римляне из-за проповеди Иисуса могут истребить всех евреев. Мы знаем, что это было неверно, это была ложь. И вот Спасителя ведь распяли, потому что нашлись лжесвидетели, которые подтвердили, что он хотел разрушить храм. Кстати, очень тонкий вид лжесвидетельства, потому что взяли его выражение поэтическое о том, что храм моего тела разрушьте, и через 3 дня он будет восстановлен. И перенесли на храм Соломона. Но тонкость, мне кажется, в чем? Если бы эти 2 лжесвидетели ходили бы по базару Иерусалимскому и рассказывали бы, что Иисус призывал разрушить храм, это одно. А когда они в суде, где над человеком висит угроза смерти, повторяют эти слова, вот это из простой сплетни и бузы превращается в грех лжесвидетельствования. Если вернуться к современной ситуации, если бы просто какой-то генерал Иванов рассказывал о том, что грузины организовали геноцид осетин, это одно. Это его частное дело, за бутылкой водки, пожалуйста, рассказывай. Но когда об этом говорят и уже вводят 500 танков, чтобы предотвратить геноцид и заодно положить несколько тысяч грузин, вот тогда встает вопрос, не начинается ли здесь лжесвидетельство? То есть лжесвидетельство – это не просто говорение лжи, это говорение лжи в ситуации, когда ты имеешь возможность опустить меч сам или руками палача или солдата на чью-то шею. То есть ты оказываешься действительно участником очень страшного суда, где на кону человеческая жизнь. Ирина Вологина тогда, вот вы бы как сказали, вот обвинение про геноцид в Чечне, теперь геноцид якобы в грузин, теперь грузины говорят о том, что русские ведут геноцид грузин. Вот. И вот куда христианину податься? Вот вообще молчать? Как анализировать информацию? И вообще анализировать ли?
Ну вот я санкцентируюсь, наверное, на том моменте, как анализировать информацию. Наверное, даже, может быть, вопрос это адресовать вот именно к журналистам. В данной ситуации на них лежит и к СМИ огромная ответственность, как они преподносят информацию. Вот вы вначале говорили про случай с Иисусом. Так, значит, решили, что можно принести в жертву одну невинную жизнь ради спасения многих. И была использована ложь. Но ложь можно как еще посмотреть? Она искажает картину мира. Мы вот делаем что-то неправда, и одно маленькое преступление, оно уже по цепочке ведет другое. И если мы приносим в жертву, как Достоевский говорит, слезинки ребенка, мы приносим кого-то одного невинного, то уже дальше остановиться бывает очень трудно. И получается искаженная картина мира. И искаженная картина мира, она уже никому не дает, ни тем, кто говорит о ней, ни тем, кто слушает. Человек уже не ориентируется, и он отклоняется вот от замысла Божия, он уже и Бога-то не слышит, что надо делать. Поэтому, наверное, вот сейчас не надо вообще обсуждать вопрос именно, вот был целенаправленный геноцид. Надо исходить из того, что была война и были жертвы, было вот это преступление. Дальше уже надо разбираться. Но преступление было совершено с обоих сторон. Как я считаю, и вопрос о мере ответственности. Вот, наверное, где-то так. И я бы хотела привести пример. Был прекрасный польский журналист Вальдемар Милевич, по-моему, Милевич, правильно его фамилия. Его метод был такой, он вот освещал и арабо-израильский конфликт, он освещал и конфликт на Северном Кавказе. Он погиб в Ираке 4 года назад. Он приезжал и давал слово обоим сторонам конфликта. И арабам, и израильтянам. И он показывал, он брал интервью в основном у простых людей. И человек, он видел, как страдает одна сторона, как страдает вторая, что гибнут люди. И когда вот смотришь его репортажи, ты не выносишь здесь оценку, кто виноват и кто прав, допустим. Это война, и та сторона страдает. Насилие порождает насилие. Вот смотришь и понимаешь, вот насилие порождает насилие. Что главное? Остановить насилие. Остановить насилие можно только мирным путем. И вот эта остановка насилия, это переход от военных действий к диалогу, это вот, наверное, та золотая середина, которую все религиозные конфессии, ну, как бы стараются достигнуть, но достигнуть ее простому человеку очень тяжело. Вот такая у него была журналистская работа, так он действовал. Я считаю, что это правильно. И вот так надо было бы освещать этот конфликт. Я вот была на Украине, смотрела разные каналы. Была пропаганда и с одной стороны, и с другой стороны. Это была, может быть, не ложь, но и ту, и с той стороны присутствовала полуправда. Полуправда, она часто бывает еще хуже лжи. Вот единственный там на Украине был канал Интер, насколько я знаю, это канал сторонников Юлии Тимошенко. Вот у них был более-менее как бы, ну, объективная информация, как вот на уровне работы BBC, вот таких каналов, когда не выносились предварительно какие-то оценки и не страсти не накалялись одного народа против другого, кто прав, кто виноват. Вот идет война, вот ее надо остановить, а потом уже мы разбираемся, кто больше виноват. Но от ответственности те, кто виноват в этом, безусловно, не должны уходить.
То есть, говорила Ирина Вологина, то есть лжесвидетельство – это судейство. Когда человек не просто свидетельствует, а еще немножечко выносит оценку. У нас звонок из Ленинградской области. Геннадий, добрый вечер, прошу
вас. Добрый вечер. Значит, я считаю так, человек, который лжет, и государство, которое лжет, впоследствии имеет серьезные проблемы. Правда, не осознается, почему это проблемы есть. А вот в советское время была такая традиция. Изощренная ложь, она поощрялась. Даже была пословица «не соврешь, не проживешь». Ну и Россия, по-моему, унаследовала эту традицию. Вот чем это все объяснить? Скажите, пожалуйста. Спасибо большое.
Геннадий, ну я даю справку насчет того, что не соврешь, не проживешь, этому 500 лет. Это совершенно не порождение советской жизни. А я боюсь, что это, ну, наверное, уже Адам и Ева. Вот когда они скушали, а значит, это был послеобеденный отдых, и потом они так вот раскинули мозгами, поняли, что не солжешь Богу и не проживешь, а погибнешь. А было-то наоборот. Сказали бы правду, что согрешили, и остались бы при вечной жизни. Они лжесвидетельствовали о самих себе, совершенно без нужды, только из страха, что их накажут. И тогда, если можно, я все-таки еще раз вернусь вот к этому, вот к страху Божию. Потому что вот ведь слово «геноцид», оно очень многих напугало, когда оно было произнесено 7-8 августа. Потому что с геноцидом у современного человека ассоциируется что? Уничтожение 6 миллионов евреев. Причем системная и в Берлине, и в Польше, и в России, в той части, которую завоевали. В России во время чеченских событий в Москве не уничтожали чеченцев. В Грузии не уничтожали осетин, которых много, десятки тысяч живут в Тбилиси. Уже поэтому нельзя говорить о геноциде. И тогда, вот опять же, вот то, о чем говорила Ира, что нужно, не нужно выносить оценок. А можно ли раскрутить назад вот тот эмоциональную воронку, куда засасывает, в том числе и слово «геноцид»? То, что произносит «геноцид», это в том, что крикнуть посреди улицы «смотрите, убивают ребенка». Вот какой бы вы посоветовали, я не знаю, молитвенный, психологический механизм спасения от страха и паники, когда пытаются напугать? Андрей Налетов.
Ой, я даже, честно говоря, не готов ответить на этот вопрос вот так точно. Лично я просто молюсь о тех людях, от которых зависит принятие тех или иных решений. Я молюсь также о тех людях, которые принимают информацию и готовы поверить своим, скажем так, да, своему государству, своему правительству, чтобы они не брали на веру вот прямо вот то, что им говорят именно эти люди, да, о смягчении злых сердец. Собственно, вот то, что можно, так сказать, делать христианину, я думаю, это, пожалуй, очень важно.
Говорил Андрей Налетов, на звонок из Белгорода, Майя Юрьевна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У вас продолжается тема заповедей, конечно, она не может оставить равнодушной. Вот ваш гость очень красиво сказал свидетельство об истине и эволюции. У меня в связи с этим два вопроса. Первый вопрос, который в вашей передаче еще не звучал. Недавно по BBC озвучили заявление Ватикана о том, что Ватиканом признана инопланетная телесная жизнь. Вот скажите, пожалуйста, может ли быть это доказательством единого Творца по образу и подобию, также две руки, две ноги и прочее, что мы как бы дети одного Творца?
И а второй вопрос?
Если это так, да, то значит существуют некие общие законы Божьи бытия, которым мы должны все-таки все подчиняться. И второй вопрос как раз по заповедям. Они имеют персональный характер, то есть это персональная ответственность каждого человека, и каждый человек сам решает, или существует все-таки коллективная ответственность? Потому что вот сегодня митрополит Кирилл немного затронул тему апокалипсиса. То есть это некая коллективная ответственность за преступление в духовном плане. Вот незнание закона Божьего освобождает от ответственности или нет?
Говорит Андрей Филозов.
Добрый вечер. По первому вопросу. Все-таки образ и подобие Бога подразумевает не наличие двух рук, двух ног, хотя это тоже очень важно, потому что то, что мы устроены в результате божественного творения вот таким вот образом, видимо, это имеет какой-то смысл и эстетический, и практический. Но все-таки это подразумевает наличие таких вещей, как вообще духовная составляющая нашей жизни, как личная составляющая нашей жизни, то, что мы все-таки являемся личностями, способными к самосознанию, и этим мы немножко похожи на Бога, который во всяком случае из всего того, что находится в нашем мире, в мире творения, мы можем сказать, что он ближе всего к личности. Может быть, можно назвать его сверхличностью, но вот этим мы похожи на него. Сам факт наличия или отсутствия инопланетных цивилизаций никак не связан с подтверждением или опровержением того, что Бог един, и того, что мы все как-то находимся в неразрывной связи с Ним, даже если эти инопланетяне есть, и даже если они совершенно не похожи на нас. Но то, что будет объединять их в этом случае с нами, это все то же самое наличие личности в них, способной к самосознанию, внутренне свободной и способной участвовать в акте божественного творения, помогая Богу в этом.
И второй вопрос о заповедях. Персональная ответственность или совместная?
Это очень рискованный вопрос. Я отвечу поэтому на него в резко императивной форме, несмотря на то, что тут возможны всякие боковые ходы. Нет коллективной ответственности, не существует.
То есть, если какой-нибудь митрополит торгует табаком и водкой, отвечает только митрополит и больше никто?
Да. Естественно, будут отвечать люди, которые так или иначе связаны с тем человеком, который грешит. То есть, они его на это санкционировали или они его избавили, брали на эту должность, зная, так сказать, о его качествах, или они его не остановили вовремя, но отвечать они будут не за то, что он делает, а за свою собственную в этом роль, то есть за свое бездействие, за свою корысть при принятии решения, за, так сказать, настроения, которые у них в этот момент были, и которые помешали им объективно взглянуть на вещи, а никакой такой мистики коллективной ответственности, когда вот народ, говорят, заслуживает какого-то там правительства или не заслуживает. Нет, это абсолютно архаичная точка зрения, которая существовала еще в античном мире. И, в общем, опыт духовной жизни человечества, опыт построения культуры, построения общества не подтверждает ее. Это слишком упрощенная модель. У Бога все-таки личные отношения с каждым из нас или с каждой из нас, они не распространяются на коллектив.
Говорил Андрей Филозов. У нас звонок из Волгоградской области. Юрий Владимирович, добрый вечер. Прошу кратко, если можно.
Добрый вечер я бы не говорил, поскольку я хочу задать вопрос, может быть, из ряда вон выходящий. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что как получилась такая ситуация, что два православных народа вдруг оказались втянутыми в такую кровопролитную бойню, которая сейчас происходит буквально вот уже в наши дни? Где же в этом случае Божье присутствие? Вот такой вопрос я бы хотел задать.
Говорит Ирина Вологина. Дарья Масленникова. Дальше.
Мне кажется, что мнение, что можно взвалить на Господа ответственность за наши человеческие поступки, за наш человеческий выбор, неверное. Дело в том, что не Господь послал людей воевать, и не православные народы воюют между собой, воюют правительства. Народ, я думаю, что ни Грузия, ни Осетия, ни Россия этого выбора не делал. Кстати, если вернуться к первоначальной теме о лжи и лжесвидетельстве, ложь – это не только называние черного белым. Ложь – это вилка между словами и намерениями. Говоря о совершенно правильных вещах, что да, надо защитить от агрессии там, осетинский народ, абхазский народ, российское правительство имеет в виду, что сферу влияния России следовало бы распространить на Кавказ подалее, и желательно не допустить Грузию в НАТО. Говоря о территориальной целостности, как я понимаю, Саакашвили еще имеет в виду свою собственную популярность у своего народа и все прочее. Так причем же тут Бог? Разве Россия или Грузия, выбирая военный путь решения конфликта, ориентировалась на заповеди, на то, что Господь нам заповедовал? Нет, на чисто эгоистические интересы, причем на этом, собственно говоря, потеряли все. Прежде всего, Саакашвили, который, выбрав все-таки военный путь решения конфликта, хотя, возможно, он был к этому вынужден, потерял свои шансы оказаться в НАТО.
Говорила Дарья Масленникова. Что потерял Саакашвили, мы видим. Что потеряла Россия? Сейчас кажется, что ничего, что мы только приобрели новых друзей в Осетии, в Абхазии. Но я боюсь, что в течение веков приобретали, а потом в какой-то момент оказывается у разбитого корыта душа. Если друзья приобретены через ложь и насилие, это рано или поздно дает себя знать. Сегодня в нашей программе прозвучали слова о том, что трудно знать правду простому человеку. Очень тяжело. И это абсолютно верно. Но правда есть и другая, христианская. Только человек в своей простоте, простоте единицы и личности может и должен знать правду. Не торопясь, постепенно это подвиг, как несение креста, несение себя к правде. Конечно, безо всякого насилия, потому что где война, там правды не бывает. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную заповеди нелжесвидетельства. Это только первая программа из целого цикла об лжи. Продюсер программы Олег Львов, звонки любезно принимала Белла Калоева. И сегодня, через 10 минут, слушайте программу Виктора Ерофеева «О солнце в русской культуре».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром сотрудники посольства сняли доску с соответствующей надписью с фасада здания.
Юлия Тимошенко обвинила главу государства в разрушении демократической коалиции.
У США и Азербайджана много общего. Обе страны желают стабильности.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке Томского аэропорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свобода.